наши головы в молитве. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за святую долю знать Тебя и признавать Твою власть. Благодарим за это святое место, за церковь Твою на земле, за кровь завета, этот величественный памятник, этот монумент пред лицом Твоим. Да будет во имя этой крови дарована нам сегодня обновленная милость Твоя, и помазание Твое святое да пребудет здесь, и Дух Твой святой да откроет наш разум к разумению Твоих божественных глаголов. Позволь нам поклониться в слышании Слова Твоего и в прославлении имени Твоего Святого. Да будет реющая рука Твоя над нами и могущество Твое здесь. Я представляю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться.
Моя в Тебе, Господь, Ты исцеляешь мою плоть, мой всемогущий Бог. Где бы я ни был, Ты со мной, слышу повсюду голос Твой, мой вездесущий Бог.
Я с тобой.
я с тобой, не бойся, ибо я с тобой, твой Господь. Пребываю с вами, знаю имя каждого, вы все мои, где бы ты ни шел, я с тобой, охраняю тебя, ты не споткнешься и не упадешь, ибо я с тобой. Будем праздновать имя Господа, новую песню Богу. Славьте Господа, ибо благ Господь, милость Его. Поднимая руки к тебе, вся земля поет аллилуйя, ибо ты истинный Бог. I will celebrate, sing unto the Lord, sing to the Lord a new
Четвертое. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал, и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал, что делают эти жалкие иудеи, неужели им это дозволят, неужели будут они приносить жертвы, неужели они когда-либо кончат, неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные? А Товия, аммонитянин, бывший подле него, сказал, пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Чтобы соединить предыдущий наш разбор слова с сегодняшним, я напомню, что Неемия пришел в Иерусалим по назначению царя из престольного города Сузы. Сузы – это Лилия, престольный город, прообраз небесного Отца. Это сокровищница персидских царей и зимняя резиденция их. Оттуда пришел Неемия виночерпий, царя прообраз Духа Святого, значение его имени – утешитель. Неемия – утешитель. Иисус сказал, я пошлю Духа Утешителя. Он пришел через 13 лет после Ездры священника. Ездра, прообраз Господь поможет. Он прообраз Христа, который принес Слово Божие, он книжник. То есть он хорошо знал Слово Божие, и он пришел, и был восстановлен храм и жертвенник. Но Неемия пришел, чтобы восстановить разрушенные и сожженные стены города Иерусалима. И он разделил весь иудейский народ на 40 команд различных. Каждая команда была на определенном участке, не мешая друг другу и не делая друг за друга ничего. У каждого была определенная территория. Этим самым Дух Святой показывает, что пленники Вавилона, Вавилон – это смешение божественного с человеческим. Все христианство впало в божественное с человеческим, примешав туда примесь человеческую, предание отцов, еще какие-либо религиозные традиции, провозгласив: «Нас так научили, так мы должны служить Богу». Но пришло время, и Бог вызвал пленников из Вавилона. И поэтому мы сегодня наблюдаем стечение таких обстоятельств, когда Христос возьмет церковь свою от земли, то это будут пленники Вавилона, которые прежде выйдут из Вавилона и только тогда будут восхищены. Конечно же, они не будут восхищены, пока они не построят жертвенник, не восстановят храм и не восстановят стены, башни и ворота Иерусалима. Говоря о башнях, стенах и воротах, которые будут восстанавливать эти 40 команд, этого вполне достаточно, 40 команд, 40 дней для того, чтобы очиститься. Мы везде видим, что 40 – это число, которое дано для совершенства или же для очищения. 40-дневного поста было достаточно для того, чтобы получить совершенный закон. 40-дневного поста Иисуса было достаточно для того, чтобы прийти и проповедовать Царство Божие в силе Святого Духа, когда Он пришел из пустыни. И поэтому 40 команд в 3 главе, которые были разделены, этого было вполне достаточно для того, чтобы восстановить стены Иерусалима. Стена – это прообраз духовного совершенства, хождение в совершенной воле, чтобы войти в совершенную волю, построить стену. И ворота – это символ власти, символ суда. И башни, которые они строили, это символ ведения, развлечения духа. То есть святые должны различать, от Бога ли этот голос исходит или не от Бога. Святые должны обладать властью, и святые должны находиться в совершенной воле. Вот это и есть обстроить всю область. Он был назначен областеначальником не только над Иудеей, но он получил письма от царя ко всем другим областеначальникам за рекою, чтобы они поспешествовали ему. Это говорит о том, что Духу Святому сегодня подчинена вся земля. Он имеет от Бога власть в этих письмах над всею землею и над всеми областеначальниками, над всеми президентами и над всеми царями. Но все эти президенты и цари сгруппированы с одной целью, чтобы помочь воздвигнуть небесный Иерусалим, церковь Иисуса Христа. И теперь мы видим, когда они начали строить, то противники их, как мы прочитали, стали досадовать на это. Санавалат здесь написано и другие люди. Это пленники Вавилона. Они являются здесь пришельцами и заброшены сюда когда-то персидским царем. Он переселил их сюда, поселил их в иудейскую землю. Они являются прообразом верующих людей, которые находятся на территории Иудеи. Но они не могут строить, потому что у них нет обрезания. Обрезание символизировало или показывало, этот человек принадлежит Богу или не принадлежит ему. Принадлежит он народу Божьему или не принадлежит. Обрезание – это символ того, что вы принадлежите Богу. И любой человек, не имеющий обрезания, не имеющий креста, не прошедший креста, будет истреблен из народа своего. Я не говорю сейчас о крещениях. Любое из крещений водою, Духом Святым и огнем открывает возможности для обрезания, но само по себе обрезанием не является. Еще раз повторяю. Любое из трех видов крещения, которые даны, о которых сказал Иоанн Креститель: «Я крещу вас в воде, а идущий за мною сильнее меня, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Все эти три крещения, они погружают нас в смерть Христа. Они не есть на самом деле смерть, но они погружают нас в смерть, в крест. Разве не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились, и так мы облеклись с Ним в смерть? Наблюдая за христианами, особенно за харизматами, истинными харизматами, харизма – это говорение на иных языках, харизма – это практика исцелений, харизма – это пророчество, харизма – это все, что относится к дарам Духа Святого. Я обратил внимание, и это так и есть, что они почитают, что само говорение на иных языках уже является отметиной креста, но оно не является отметиной креста. Оно только дает возможность нанести эту отметину, нанести эту печать, этот знак. Потому что очень многие говорящие на иных языках, являются лжецами, прелюбодеями, наркоманами, пьяницами, завистниками, гордыми, извращенцами и так далее. То есть они думают, что достаточно говорить на иных языках, и они уже духовные. Духовность – это не говорение на иных языках. Духовность – это изменение характера, а он может измениться только когда вы будете на кресте. И поэтому здесь Дух Святой в виде Неемии, прообраз Неемии пришел, и обязательно в этой области началось восстание врагов. Говоря о религиозных структурах, Санавалат и же с ним, как вот здесь все описаны, они стали досадовать и злиться, и говорит, неужели они построят? Неужели эти жалкие иудеи? Это народ Божий разделен сегодня действительно на два только лагеря, взаимно исключающие друг друга. Но я не хотел бы много говорить об этих двух лагерях. Я хочу говорить о двух человеках, духовном и плотском, душевном человеке, который живет в нас. Дух Святой пришел в эту область. Он стал жить в нас, и мы стали его храмом. Но стены разрушены, башни разрушены, ворот нет. Сколько сегодня христиан, которые не обладают совершенно никакой власти во Христе Иисусе? Когда они говорят «во имя Иисуса Христа» – ничего не происходит. Они говорят «кровь Христа» – сатана хохочет. Ничего не происходит. Сколько сегодня христиан, которые не различают между чистым или нечистым? Любой ветер лжеучения не воспринимают «у, что-то новое Дух Святой открыл». Они совершенно не могут сопоставлять. Нет никаких башен, нет никаких стен, нет никакого совершенства. Нам бы хоть у порога. И, конечно же, тем не менее, храм уже есть, Дух Святой живет в них, они рождены свыше. И Дух Святой пришел от Небесного Отца с тем, чтобы восстановить стены, чтобы в самом человеке восстановить эти стены, отделить его от ветхого человека, с делами его и сливающего в похотях своих. Эта ветхая природа является самым сильным врагом. Вот здесь как раз и говорится, и я хочу, чтобы мы рассмотрели Санавалата и его товарищей за душевными проявлениями, нашими амбициями. Наверное, каждому из вас встречалось разговаривать с подобным Санавалатом. Когда вы начинаете делать дело Божие, и вдруг похоть восстает в вас и тянет грех. И вы слышите как бы голос. Неужели ты думаешь, что ты устоишь в этой чистоте? Неужели ты думаешь, ты выдержишь эту нравственную высоту? Она не для тебя. Оставь. Ты не можешь не грешить. Ты не такой, как все. Да, другие могут, но ты не можешь. Вы чувствуете, что этот смех сатаны начинается в вас самих. Не то, что кто-то там вам говорит. Будут и такие люди, которые будут насмехаться над вами, презирать вас. Но самое страшное презрение, поднимающееся из моей ветхой природы. Если я смогу победить Санавалата в себе, то Санавалат вне ничего мне не сделает. Эти враги, эти плевелы, они являются прообразом плевелов, противники совершенства здесь на земле. Вы знаете, что сегодня большинство христиан не верят, что здесь на земле можно прийти к совершенству. Не верят в это. И здесь они говорят, неужели они построят и возобновят эти стены из этих камней, и притом сожженных камней? Вы чувствуете, что ваше духовное состояние действительно в прахе и камни сожженные, все в мусоре. И у вас появилось желание, когда Дух Святой пришел и заговорил к вашему сердцу, что возможно совершенство, возможно здесь на земле достигнуть совершенства, войти в совершенную волю Отца. И вдруг у вас это все поднялось. Поднялись и религиозные лидеры, которые говорят, здесь мы ничего не поймем, мы там поймем. Здесь мы не можем понять всего, вот когда придем в небеса, поймем. Вот когда придем в небеса, станем совершенными. Однако Слово Божие говорит обратное. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это призыв Сына Божьего Иисуса Христа. Он сказал, провозгласил, и если Он это провозгласил, это говорит, что это возможно. Иисус никогда не провозглашает призыва или же никогда не дает таких нравственных норм, которые бы невозможно было выполнить. Он сказал и так «будьте». То есть он не сказал «стремитесь», он сказал «будьте совершенны». Он не сказал «стремитесь постепенно к совершенству», он сказал «будьте совершенны». Потому что апостол Павел в послании к евреям, 10 главой 14 стихом сказал, он одним
приношением Иисус навсегда сделал нас совершенными. Видите, некоторые полагают, что мы должны стремиться, да, Слово Божие имеет учение о стремлении к совершенству, как войти в совершенную волю. Но никто не сможет войти в совершенную волю, если он не будет вначале совершен в своей вере. Итак, будьте совершенны, примите совершенство Отца. Начинайте поступать так, как поступал бы Отец в вашем случае. То есть вы говорите, что я не могу так поступить. Можете во Христе Иисусе. Чувства будут говорить одно, вы будете делать другое, так, как говорит Слово Божие. Вот что имел в виду Иисус. И поэтому Санавалат – это те люди, те плевелы, о которых сказали ученики в притче. Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле своем? Откуда здесь плевелы? Он говорит, враг человек сделал это. Сатана забросил эти плевелы, эти семена, и они взросли в нас. И в нас этот Санавалат говорит, и вне говорит, неужели вы правда достигнете совершенства? Неужели вы действительно будете святыми? Нет, мы уже совершенные и святые. И когда я говорю слово «совершенный», когда Иисус говорил «будьте совершенны», Он имел в виду, что когда человек рождается, в нем ничего нет зверинного и животного, у него все человеческое. Он не рождается с клювом и не рождается с когтями, с лапами, он рождается с руками, он рождается с лицом, а не с мордой звериной. То есть у него все совершенное. Вот что имеется в виду, когда Небесный Отец рождает по желанию своих детей, Он рождает их праведными и святыми, потому что Он праведен, святой и совершенный. Сегодня бывает, люди рождают, и патология в беременности, и они рождают ребенка с каким-нибудь пороком, нет какого-либо органа, не развившийся какой-то орган, но Бог так не рождает. У Бога все прекрасно, у Него нет патологии, у Него нет отклонения от нормы. Когда Он рождает свыше людей, они рождаются совершенными. Восхотев Он родил нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Словом рождает, когда вы слышите Слово, наполненное Духом Святым, вы принимаете Его, и оно возрождает вас, разрушает преграды между вами и Богом. И поэтому Неемия, утешитель, Дух Святой, здесь. И вы слышите эти голоса, но здесь находится и Дух Святой. И это не только голоса против меня или против вас. Эти голоса против совершенства здесь на земле направлены непосредственно против третьей личности Божества. Неужели они построят? Неужели Дух Святой может довести дело до конца? Да, доведет до конца. Доведет до конца. Везде на протяжении всей истории человеческой пали все буквально измы и любые идеологии, сохранилось только одно. И Бог все время его подогревает, очищает и приготавливает. И сегодня Дух Святой, этот Неемия, этот утешитель, как никогда провозглашает очищение. Видите, когда идет строительство, идет в это время и очищение. Бог сегодня зовет святых совершенной воли. Только люди совершенной воли будут восхищены от этой земли. Поэтому будем рассматривать этих врагов как суетную жизнь, переданную от отцов внутри нас. Эта суетная жизнь, переданная от отцов, говорит, нет, Горбатого только могила исправит. Нет, Горбатого может исправить Христос на кресте. Не нужно ждать смерти для того, чтобы исповедать свои грехи. Можно прийти прямо сейчас и исповедать свои грехи и быть свободным от них. Это возможно прямо сейчас. Когда вы слышите слово, не ожесточите сердец ваших, как израильтяне во время ропота ожесточили. Давайте прочитаем молитву Духа Святого в двух стихах. Неемия начинает молиться. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения, и не покрой беззаконий их, и грех их, да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Вы видите, как опасно огорчать строителей? Дух Святой соединен со строителями, Неемия соединен со строителями. Здесь говорится о том, да не изгладится их грех. Здесь говорится о грехе против Духа Святого, о грехе, которому нет прощения ни в этом, ни в будущем веке. когда вы огорчаете помазанников Божьих, строителей, состав святых помазанников, входящих в пятигранное служение, апостолов, пророков, учителей, евангелистов, пасторов, вам нет прощения. Дух Святой молится. Они огорчили строящих, да изгладится их имя. То есть здесь он говорит о том, чтобы не было им никакого покаяния. Он говорит, посмотри, в каком мы презрении. Обратите внимание, Дух Святой в это время в презрении. Он как-то сказал, не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками. Он в презрении не у этого мира, он в презрении у религиозных людей, у верующих людей. Ведь эти люди хотели строить храм. Их не допустили, потому что они не имели отметины креста. Они не хотели, Боже, да замолчит плоть навсегда, да изгладится она из книги твоей плоть, и кровь Царства Божия не наследует. Бог даст нам новую одежду, новое тело для нашего обновленного духа. Это тело не наследует, потому что оно все время пытается, хотя здесь не в теле дело. Само тело – это только слепое орудие. Дело в плоти, а плоть – это не всегда тело. Умертвите земные члены ваши. Там не написано «умертвите» или «отрежьте руки», или «выколите себе глаза», «отрежьте себе уши». Нет, там написано «умертвите земные члены». Какие? Блуд, страсть, нечистоту, злую похоть и нелепое идолослужение. То есть идолослужение – это все то, чему мы отдаем предпочтение по отношению к Богу. Идолом может стать мой интеллект. Идолом может стать любая вещь, которой я даю предпочтение. Все, что я люблю, все то, перед чем я благоговею, и это не является Богом, это есть идол. И это написано «нелепое идолослужение». Вот это дела плоти. А тело – это просто инструмент, орудие, о котором сказано, как вы отдавали в свое время орудие, то есть тело вашего в орудие нечистоты. Представьте, члены теперь тела ваше в орудие праведности. И мы видим эту молитву, мы должны согласиться с ней и сказать этой молитве «Аминь». Конечно, Санавалат и его товарищи из религиозных структур будут кричать и возмущаться. Они снова проклинают, когда мы призваны благословлять. Мы призваны благословлять детей Божиих и людей, сотворенных по образу Божию. Но мы не призваны благословлять людей, о которых Иисус сказал «Отец ваш – дьявол». Он сказал это иудеям, первосвященникам, которые не признавали его за Сына Божьего, хотя видели, что в нем действует Дух Святой, говорили, он изгоняет бесов силою князя бесовского Вельзевула. Они прекрасно видели его высокую нравственную жизнь, но не порочили эту жизнь и говорили, он грешник и ничего доброго не говорит. Они делали это из зависти. И сегодня эти люди делают это из зависти, поносят, презирают. И мы находимся в презрении, в глубоком презрении. И в этом презрении должна быть такая молитва. Взгляни, в каком мы презрении. Бог не хочет, чтобы его дети были в презрении. Потому что если дети в презрении, то и Бог в презрении. И Дух Святой молится этой молитвой к Отцу и говорит, Отец, я в презрении. Я живу в этих людях, я в презрении. Он главный строитель, мы тоже строители. Но когда огорчают строители и бьют их по рукам, в это время Дух Святой молится. Да, изгладится их имя пред лицом твоим, потому что они огорчили строящих, оскорбили их сердце. Далее, 6 стих повествует, мы однако же строили стену, шли к совершенству. И сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердия работать. Откуда появилось усердие? Почему они около 100 лет не восстанавливали этих стен? Ведь прошло уже около 100 лет, как пришел Неемия, как пленники Вавилона с Иисусом, сыном Иосидеком и Зарававелем вышли из Вавилона и пришли в Иерусалим, в Иудею. Прошло около 100 лет. Почему они до сих пор не строили? Да потому что не было Неемии, не было вдохновителя. Усердие приходит от Духа Святого. Это вдохновение приходит от силы Духа Святого. Иисус сказал, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. То есть идти к совершенству – это свидетельствовать о Боге, который совершен. Возможность продолжать работу – это возможность иметь Дух Святой, иметь рядом Неемию. Поэтому у этих строителей был Дух Святой. Он был здесь, он давал им возможность. В насмешках, под презрением они продолжали усердно работать. Стремиться к совершенству, им говорили, у вас ничего не получится. Это все напрасно, посмотрите, что у вас творится. Что бы у нас ни творилось, тем не менее, мы придем к тому, к чему призвал нас Бог. Каждый человек выбирает сам для себя. Действительно творится многое в наших рядах и в рядах церкви. Это творилось всегда. Это творилось в окружении Иисуса, в окружении апостолов. Одни люди принимали, другие не принимали. Принимали частично. От этого и зависел их уровень. Немножко лгали, немножко крали, немножко завидовали, немножко приукрашивали и так далее. Но Бог все это терпел, ожидая, пока человек возрастет. Когда он возрастет, все это прекратится. Вот почему нам нужно снисходить друг к другу. Седьмой стих. «Когда услышал Санавалат, и Товия, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них». Вы видите, это не ограничилось только насмешками, клеветой. Они пошли в противостояние военное. То есть они решили пойти на них войною, сговорились все вместе пойти войною. Иисус сказал, вы будете ненавидимы всеми людьми за имя Мое. Против вас все восстанут, потому что вы будете живое обличение. Ваша жизнь будет живым свидетельством обличения, что святая жизнь не заключена в религиозном покрывале, то есть в головном уборе. Если хотите иметь истинное покрывало, от которого прославляется Отец, потому что покрывало было дано мужскому полу, сильному полу в израильском народе, как благолепие славы. И сделай сынам Ароновым повязки для благолепия. И скажи им, чтоб они не входили ко мне непокрытые, чтобы не умереть. Видите, если я приду к Богу непокрытый, я умру. И он сказал, что это покрытие является его славой, для славы и благолепия. Согласно Нового Завета, платок, шапочка, шарфик не является этим покрывалом славы. Но Иисус сказал, и потому прославится Отец, когда вы принесете много плода. Поэтому головной убор остается на своем месте, можете одевать, можете не одевать. У вас есть также и естественное покрывало ваши волосы. Но тем не менее этого недостаточно, чтобы предстать пред Богом. Нужно еще одно покрывало. Апостол Павел имел в виду прообразы, когда говорил. Он говорил о прообразах, он говорил об обыкновенной культуре, что прилично и что неприлично. Он не говорил, что грешно и что не грешно. Он не говорил, если женщина не в головном уборе, то это грех. Он говорил, неприлично жене молиться с непокрытой головою. Она должна покрывать свою голову. То есть он говорил, неприлично жене иметь короткую прическу мужчины или обрить себя совсем. Но если все-таки она этого хочет, пусть бреется и стрижется. То есть он не сказал, что таких отлучать или тогда что-то такое. Он говорил о рамках приличия, но за рамками приличия стояло нечто. Жена должна иметь на голове своей власть для ангелов. И любая жена – это прообраз церкви, куда входят и мужчины, и женщины. И, конечно же, здесь Дух Святой показывает. Он показывает это военное противостояние, против вас выйдут. Они будут искать что-нибудь, причину для того, чтобы воевать. Поэтому, когда начинается эта война, то начинается молитва. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Видите, нельзя просто сказать, о, Господь нас спасет. Нет, стража должна быть выставлена. То есть это значит бодрствовать. Что значит выставить стражу? Выставить стражу – это значит закрывать свое ухо, когда слышишь проклятие. Выставить стражу – это значит не общаться с нечестивыми людьми. Выставить стражу – это значит не разговаривать с людьми, которые поносят церковь и поносят помазанников Господних, поносят вашего пастора. Не общаться с ними – это значит выставить стражу. Если вы будете общаться с отлученными людьми, с нечестивыми людьми, вы заболеете. Если вы будете с мертвыми общаться, людьми, которые уже умерли и которые имеют только внешний вид благочестия, вы тоже умрете. Потому что когда кто-то умирает в шатре по закону Моисея, и если кто-либо там находился, то этот человек нечист. Если сосуд открытый находился, сосуд нечистый. Но если сосуд был закрытый, то сосуд остается чистым. Да, вы можете оказаться среди этих религиозных мертвецов. Вы можете иногда попасть в эти мавзолеи. Но если ваш сосуд будет закрыт для них, то вы будете чисты. Это значит бодрствовать, это значит выставлять стражу днем и ночью, когда вы узнали, что против вас брошены силы тьмы. Как один ведущий харизмат говорит, будьте как змеи мудрые. Иисус сам сказал, будьте мудры как змеи. А какая мудрость, говорит, у змеи? Вы видите, змей подошел тихо, он не пришел к Адаму, он не пришел к пастору, он пришел к Еве. И он не говорит там, ты знаешь, твой Бог не прав или Адам не прав. Он говорит, а правда ли Бог это сказал? Так и вы заходите в церковь тихо и бесшумно, не выходите на пастора, выходите на слабых членов и просто спросите, а вы правда верите все своему пастору? Вы действительно уверены, что он все говорит правду? Этот недалекий лидер харизматии спутал мудрую змею, обыкновенную рептилию, которую сотворил Бог, от хитрого змея, который потерял мудрость. Просто Бог дал имя сатане, змей, но обыкновенная рептилия не хитрая, она мудрая. Она закрывает свое ухо, когда идет сатанист, заклинатель, чтобы загипнотизировать ее, взять ее в плен и заставлять под дудочку плясать и зарабатывать на ней деньги. Когда она видит это египетская очковая змея, она обычно мудрость от Бога имеет. Она сразу чувствует, что это сатанист, это не человек Божий. Она сразу одно ухо прижимает к земле и хвостом другое затыкает, чтобы не слышать слов заклинателя. Вот в чем ее мудрость. Закройте ваше ухо. Но мудрость одно, хитрость – это слабость ума, а мудрость – это сила ума. Сатана в силу своей хитрости потерял мудрость, когда пал, поэтому он многого не успевает, многое не знает, совершает глубочайшие ошибки, пилит сук, на котором сидит, работает на мельницу Божию только потому, что хитрый, а не мудрый. Поэтому, когда вы выходите, Иисус говорил, не выходите на слабых, выходите на сильных. Вы знаете, когда мы выходим на слабых, что делает Бог с такими людьми? Он сказал, истребится этот народ. Амалик, который истреблял слабых в Израиле, он сказал, истреблю Амалика из Поднебесной за то, что не на слабых нападали. Иисус, когда пришел воевать, он не нападал на слабых бесов. Он пришел и схватил за шкирку самого дьявола, князя тьмы. Он сказал, когда входишь в дом сильного, то должен войти сильнейший, сразиться с сильным, и потом, когда победишь, свяжешь сильного, тогда расхищай его имение. Вот так нам нужно выходить. Поэтому я и выхожу не на слабых. Если я и критикую, и говорю, то я выхожу сразу на лидеров религиозных, на религиозную структуру, на элиту религиозную, которая сегодня не пасет, а господствует над стадом Господним, которая держит их в рабстве, в ямах, во рвах, в темницах. Но пришло время освобождения. Пришло время восстановления. И все это начинается в молитве. Мы молились. 10 стих. Но иудеи сказали, ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. Интересно этот 10 стих. Давайте немножко остановимся. Непрестижная работа. Стремиться к совершенству, строить стену. Для того, чтобы построить разрушенные стены, там очень много мусора. Что является этим мусором? Носить эти тяжести, носильщики тяжестей, и мусору много. Они говорят, мы уже не в силах делать, потому что очень много мусору, очень много еще тяжестей. Когда вы смотрите на христианство, Дух Святой говорит, носите бремена друг друга. Таким образом исполните закон Христов. Носить тяжести. Носить этот мусор, когда вы слышите клевету, когда видите лицемерие, это не значит немедленно его обличать, это значит сносить. Если люди, призванные Богом для обличения, не все имеют право обличать. Это функция дана пятигранному служению. Обличай вовремя и не вовремя, чтобы прочие страх имели. Для остальных же сказано, если видишь брата согрешающего, молись. Если он против тебя согрешил, можешь выговорить ему. Но есть привилегия не выговаривать. Не лучше ли вам оставаться обиженными? Это привилегия. А обличать могут только люди, входящие в состав пятигранного служения. Апостолы, пророки, учителя, евангелисты и пастора. Только им дано право обличать. Остальные не имеют этого права. И когда они начинают это делать, они начинают исполнять не свои функции. Нам нужно молиться или прийти, вы слышите голос проклятия, вы видите грешника, вы видите святого человека в грехе, что делать? Не надо ему говорить, придите мне, скажите. Вы обязаны прийти и сказать пастору, я видел такого-то или такую-то, они делают вещи, я вам сказал, а теперь вы наблюдайте. И когда мне приходят, я говорю, благодарю вас, мне либо уже что-то известно, либо я молюсь об этом человеке, либо наблюдаю за ним, как помочь ему. Это не значит, что я наблюдаю за ним и жду, когда он совсем упадет. Я наблюдаю, как помочь ему. Вы думаете, Бог этого не видит? Очень многие люди находятся просто рабы греха, и они не могут выйти, они хотят выйти, но не могут. Они делают все усилия, но они не знают как. Надо им помочь. И вот это и есть носить мусор и носить тяжести. И здесь написано, когда они вышли из Вавилона, и когда они стали обстраивать стены, то очень много было мусору, так что уже не было силы. Мне часто задают вопрос святые. Почему, слушая Слово Божие, святые все еще остаются на таком уровне? Я снова и снова повторяю, что такой уровень был, когда пришел Христос. Он пришел, как раз была самая тьма. Израиль отступил от Бога. Тьма была такая, что его никто не узнал. Никто. Пастухи получили откровение, пришли, они просто удивлялись. Но они не поняли, что это Мессия. Никто не знал из Израиля, что это Мессия. Только те язычники, мудрецы, пророки по откровению знали, что это Мессия. Они пришли и поклонились ему, и принесли ему золото, ладан и смирну, как царю золото, как первосвященнику ладан и смирну, как человеку. Никто не знал. Точно и сегодня мы переживаем такое время. Христианство не узнает, где голос Божий, где истина и где не истина. И тем не менее, когда Иисус пришел, Он должен был носить все эти тяжести. Написано, скорбя внутренне, Он подходит к гробу. Он уже воскрешал мертвых. Он уже исцелял больных. Он уже повелевал ветрам. Это было известно всем иудеям. Он кормил 5 хлебами десятки тысяч людей. Это было известно всем. И теперь подошед к гробу Лазаря, он слышит, как люди говорят, не мог ли этот отверзший очи слепому сделать, чтобы и этот не умер? Он сказал, не плачьте, Лазарь не умер, он спит. И смеялись над ним. Спит. 4-й день в гробе, жаркий палестинский климат. Интересно спит, что трупный смрад доносится прямо из пещеры. Господи, уже смердит. Как же спит? И смеялись над ним, написано. А он, скорбя внутренне, подходит к гробу. Он несет все эти тяжести. Сейчас он его поднимет одним своим глазом. Он крикнет сейчас громко, и Лазарь выйдет. И они уверуют в него. Если бы он не нес их тяжести, они бы не уверовали. Он бы должен был их уничтожить там. Они должны были бы все умереть там. Но он, скорбя внутренне, нес эту тяжесть, этот мусор, и, подойдя к гробу, сказал, «Лазарь, выйди вон!» Сколько сегодня таких смердящих Лазарей? Поруганные надежды, достоинства. И вы видите, что уже ничто не возвратит. Умерло раз и навсегда. И вы не верите в возможность воскресения. Это мусор, это тяжесть. И нужно людям веры носить, что Бог может воскрешать из мертвых, даже тогда, когда смердит, даже тогда, когда во гробе Он может воскресить. Нет такого положения в твоей жизни, которое Бог мог бы не вывести. Он остается все тем же Богом. Он просто хочет, чтобы вера сохранилась. Я приду на эту землю, и найду ли веру на земле? Он очень ценит веру. Сколько бы лет уже ни прошло, ждите своего чуда, оно придет. Потому что Бог не изменился. Стих 11. «А неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам 10 раз со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного». Слово «страшный» в оригинале «святой». Помните Господа великого и святого. и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Военная стратегия. Дух Святой взял людей, которые имели копья, мечи и стрелы, и поплеменно, по племенам поставил их. Вы видите, как Дух Святой работает? Он не берет человека невооруженного и не ставит его в лощине, в проеме и на всех опасных местах. Ему донесли не раз и не два, там опасность, там опасность. И, конечно же, Дух Святой руководит, чтобы враг не сделал, чтобы коварная моя душа не восстала и не взяла снова реванш. Я имею в виду не только окружение, я имею в виду и повторяю самого ветхого человека во мне, который все время пытается найти какую-то лазейку и снова перехватить инициативу, потому что он перестал управлять. У управления находится новый человек, созданный по Богу Иисусом Христом. А ветхий привык управлять. Он пленник. Здесь странно написано: «Господи, это пленники». Снова возвращаюсь к молитве Духа Святого, к молитве Неемии. «Да изгладится их имя пред Тобою, в земле пленения их». Вы знаете, что мы пленники. Я имею в виду, наша ветхая природа – пленница. Но она не пленница сейчас дьявола, она пленница Божия. Потому что когда Христос искупил нас кровью, Он искупил плоть мою, то есть тело, Он искупил мою душу и мой дух. И Павел сказал: «Я знаю, что в моем теле, в моей плоти ничего доброго не живет. Поэтому плоть и кровь Царства Божия не наследуют. Однако они пленники, они куплены Богом». И он сказал: когда они начинают восставать, когда мои чувства начинают брать верх, когда я снова желаю греха и не могу жить святой жизнью, то в это время Дух Святой отделяет мое ветхое начало от нового. Это значит, пусть будет наказана природа ветхая, но только не новый человек. Это же чудо, которое Бог дает. Это же слава Богу, что я буду наказан по плоти, но не буду наказан по духу. Оттого многие из вас больны, немощны и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Оттого многие из вас больны, немощны и немало умирают. Это есть милость Божия. То есть люди, которые не хотят сами себя судить, тогда суд Божий приходит на этого Санавалата, на эту плоть. Но приходит с одной целью, чтобы нас спасти. Бог нас судит здесь, чтобы не судить потом у Белого престола. Он судится с нами в теле. Мы заболеваем. Не Он дает болезни, Он просто отступает, и сатана приходит со своими болезнями и немощами. И поэтому здесь Он выставил стражу. И Он стал им говорить: помните Господа великого и страшного. Дух Святой напоминает, чтобы у нас не было страха, чтобы мы смотрели весело в будущее, чтобы не было отчаяния при любых обстоятельствах. Вы знаете, я совершенно изменился внутри. У меня нет внутри, я могу быть скорбящим, но я всегда пред собою вижу Господа. Я вижу Его победу, и я знаю, что придет Его победа. Я исхожу от победы, я не исхожу от этого состояния, которое сейчас есть. Я исхожу от того, что Бог сделал для меня, и что Он силен все восстановить. Это военное противостояние. И когда мы так сделаем, и когда мы так встанем, и когда мы будем провозглашать свою праведность, упал, все равно вставай. Имей контратаку на дьявола, если он тебя завалил через плоть и говорит: все, у тебя ничего не получится. Контратака говорит: праведник упадет 7 раз, но встанет. Праведник упадет 7 раз, но встанет плоть. Я праведный во Христе Иисусе не потому, что я делала правду, а потому что Иисус праведник, и Он дал мне эту праведность. И поэтому я снова в этой праведности поднимаюсь, сделаю попытку за попыткой, пока не приду к такому состоянию непоколебимому, что сатана будет бежать от меня. Когда услышали 15 стих неприятели наши, то что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. Видите, воевать и строить – это не одно и то же. Они могли бы там все время стоять и говорить: мы воины Христа, мы воины Христа. Есть такое христианство, которое совершенно ничего не строит. Воинствующая харизматия называют их. Они только воюют. Вперед и с песней. Видите, когда надо строить, там не до песен, там надо молиться. Там надо закатить рукава, войти в мусор, в грязь. Но здесь и воевать, и строить не одно и то же. Написано, когда мы увидели, что враги поняли, замысел их разрушен, мы возвратились к стене. Возвратиться к духовному совершенству, строить, идти к духовному совершенству. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья и щиты, и луки, и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукою производили работу, а другую держали копье. Вы видите, что Дух Святой сделал какую стратегию? Одновременно ты воин и ты строитель. То есть ты держишь копье и ты держишь орудие труда. Ты строишь и ты держишь. Мало того, молодых людей. Слово, когда говорится молодых людей, не имеется в виду буквально молодых этими годами. Здесь он имеет в виду молодость, это людей, имеющих жизнь вечную. Молодость, весна приходит от жизни вечной, вы можете седовласый старец быть. Но Бог может вас поставить в молитвенном проеме, стоять. Те строят, а вы стоите в молитвенном проеме. Тот молится, вы поддерживаете руки. Вот что значит быть молодым. Быть молодым – это значит иметь жизнь вечную, исходить от жизни вечной. И он взял и разделил их, он менял их. Сегодня эта половина стоит на страже, та строит. Потом та стоит на страже, а эта строит. А другие и строят, и одновременно держат копье. Здесь показан воин и строитель в одном лице. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. Неме говорит, возле меня находился трубач. Около Духа Святого есть трубач, трубачи. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу, работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Что такое трубач? В это время трубач являет, символизирует пророческое служение пророков. Когда пророк начинает говорить в силе Духа Святого, он может предупреждать. Апостол Павел был пророком, Сила был пророком, Иуда был пророком. Они назывались апостолами, но никто не может быть апостолом, не будучи пророком. Никто не может быть пастором, не будучи пророком одновременно. Бог никогда не ставит пасторов, не пророков и не учителей. Пастор всегда пророк и учитель. Он трубач, у него есть труба. Он находится рядом с Духом Святым и моментально узнает. И он затрубит в трубу, и люди соберутся туда, где будут трубить, для того, чтобы получить новые директивы и новые задания. Он говорит, я имел трубача рядом с собою. Он все время был рядом со мною. Запомните, пророки находятся прямо около Духа Святого. Когда люди выбирают себе пасторов, они не смотрят, пророк ли он или учитель. Они просто смотрят, краснобай ли он. Он когда говорит, чтобы приятно было слушать. Когда говорят пророки, то они обрезают ваши уши. Сверх того, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего. У каждого были под рукою меч и вода. Последнее служение церкви будет выражено в полевых условиях. То есть это не говорит о том, что мы не сможем пользоваться благами цивилизации, но тем не менее вы будете жить, как бы не живя ими. Последнее время будет обозначено для подлинно святых людей таким состоянием, женящийся, как не женящийся, выходящая замуж, как не выходящая замуж, строящийся, как не строящийся, приобретающий, как не приобретающий. То есть для нас не будет иметь ценности то, что мы приобретаем. Мы не будем иметь ценности в том, в чем имеют люди. Самое главное – это полевые условия. Бог скоро возвратится, Он придет. И меч, как только будут стены построены, Он придет. Он возьмет совершенных святых. И поэтому, он говорит, у нас меч был под рукою и вода. Вода – это символ Слова Божия, и меч – это тоже символ Слова Божия. Меч – это символ суда, и вода – это символ жизни. То есть, видите, учение о проклятии и учение о благословении. Вода – это благословение, меч – это проклятие. У нас все это было под рукою. Мы не только умеем благословлять, но мы умеем и проклинать проклятое отродье для того, чтобы очистить церковь от плевелов и соблазнов, от сановалатов, от своего ветхого Адама, чтобы все похоти и страсти замолчали. Я в первую очередь проклинаю свои страсти и похоти, свои привычки, а не чужие привычки. Мы не призваны проклинать похоти и страсти в другом человеке, мы призваны проклинать их в себе. И тогда, написано, владеющий собой будет лучше завоевателя города. Четвертая глава закончена, пятой главы мы коснемся на следующем разборе слова. А теперь, вставши, ободримся и споем.